новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 18:07 в эфире программа «Время свободы». Крупная авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Не менее 8 человек погибли, десятки считаются пропавшими без вести. Жертвами теракта в Ингушетии стали не менее 20 человек. Активисты белорусских оппозиционных организаций вспоминают своих товарищей, бесследно исчезнувших во время правления режима Александра Лукашенко. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, по последним официальным данным, не менее 8 человек погибли и более 50 пропали без вести в результате крупной аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Саяно-Шушенская ГЭС снабжает электроэнергией Саянский, Хакасский, Красноярский и Новокузнецкий алюминиевые заводы. Теперь энергия на предприятие подается из других источников. Передает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Чернышова.
Опасности разрушения плотины нет, заверяют представители МЧС и местные власти. Подтопление населенных пунктов специалисты не прогнозируют. Гидрологи говорят, что уровень воды повышается, но незначительно. Авария в машинном отделении гидроэлектростанции произошла в 8:15 утра. Официально о том, что именно случилось на ГЭС, сообщил начальник управления оперативного реагирования МЧС России по Хакасии Роман Стрельников.
Произошло частичное обрушение конструкции машинного отделения и разрушен один из агрегатов машинного отделения. В машинное отделение поступала вода. Силами диспетчеров и рабочего персонала Саяно-Шушенской ГЭС удалось вручным способом перекрыть воду, отключить электроэнергию от машинного отделения. Угрозы потопления населенных пунктов на сегодняшний момент нету. Тело плотины целое. Наблюдались незначительные колебания уровня воды в нижнем бьефе и незначительное потопление низменных участков.
На электростанции ведутся спасательные работы. Список жертв и пострадавших постоянно растет, говорит сотрудник пресс-службы Русгидро Евгений Друзяка.
Ведутся спасательные работы, пункты водолазные, разборка завалов. Две основные задачи. Это безопасность людей, спасение тех, кого еще можно спасти, пострадавших, и оценка того, что необходимо предпринять для того, чтобы станция снова заработала. В настоящий момент станция полностью отключена.
Последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС устраняются. Сейчас гидроэлектростанция обесточена. Нагрузка распределена на другие станции. В работе Маинская ГЭС решается вопрос перетоков энергии с соседних территорий, сказал глава Хакасии Виктор Зимин.
Я переговорил с главой правительства Красноярского края. Энергетики также занимаются. Перетоки энергии организовываются. Главная задача, чтобы не остановить Саянский алюминиевый завод. Уже 550 мегаватт на «Русале» набрали.
По последним данным, энергопотребление в Хакасии уменьшили на 140 мегаватт. Под отключение попала подстанция «Западная», сообщили в «Хакасэнергосбыте». Ограниченное электроснабжение крупных предприятий Хакасии, пивоваренного завода «Аян» и мясокомбината «Мавр». На снабжении социальных объектов и жилых домов аварии не отразится, заверяют энергетики. Однако перебои с электроэнергией наблюдаются в разных районах столицы Хакасии. Эвакуация среди жителей Саяногорска и Абакана не объявлена, однако эвакуационные комиссии приведены в готовность номер один. Несмотря на заверения представителей МЧС и местных властей о том, что людям ничего не угрожает, жители Абакана массово выбираются из города. На некоторых заправках образовались очереди, есть проблемы с мобильной связью. Что касается стационарной, то очень сложно дозвониться в район Саяно-Шушенской ГЭС, линии перегружены. Добавим, что многие продуктовые супермаркеты в столице Хакасии сегодня закрыты. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС дала повод экологам говорить о необходимости независимого мониторинга состояния плотин российских гидроэлектростанций. О типичных проблемах, которые становятся или могут в будущем стать причинами серьезных происшествий, в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель энергетического отдела Greenpeace Россия Владимир Чупров. С ним беседовала Евгения Назарец.
Владимир, что с точки зрения экологов является существенным как в процессе строительства, так и обслуживания и дальнейшего мониторинга состояние гидроэнергетических объектов и крупных гидрогеологических сооружений, и вот в случае с ГЭС, прежде всего, конечно, плотин.
Безусловно, гидротехнические сооружения и плотины, в частности, это сложные, опасные сооружения, особенно и на крупных реках. Во-первых, считается, что вот если плотину построили, то навечно она может стоять, и это чистая энергия и так далее. На самом деле это не так. Срок жизни тела плотины, как правило, правило, тоже ограничена, как и все в этом мире, то есть это 100, может, больше лет, после чего она по естественным причинам, физическим процессам начинает потихонечку разрушаться, что требует вообще дальнейшего суждения, что же делать с ней дальше. На самом деле, проблема это не такой далекой перспективы, как нам кажется, потому что многие плотины строились в середине и раньше прошлого века. Это значит, что в ближайшие 20-30-40 лет те советские плотины, которые были построены примерно там 70-80 лет назад, они уже будут, скажем так, требовать обсуждения, что же с ними делать дальше. Если говорить о самом строительстве, это известный факт, что в результате затапливаются огромные территории. Например, в Увенкийской ГЭС это до 1 миллиона гектар. Само строительство это, ну, как обычная стройка, нагрузка на инфраструктуру и так далее. При эксплуатации действительно энергия получается одной из самых дешевых по себестоимости, но возникает вопрос вот тех самых аварийных ситуаций, которые сейчас сложились, например, на Саяно-Шушенской ГЭС. И насколько известно, не только там такие ситуации могут происходить, потому что в зоне риска находится не только Саяно-Шушенская, как в нашем случае, но и любая станция, например, на вечной мерзлоте. Вот у нас классический пример – это Вилюйская ГЭС. Тело плотины, которое зиждется на вечно мерзлых породах, оно всегда под угрозой риска. Насколько нам известно, это связано с тем, что происходит протаивание грунтов, падает их устойчивость, потому что на севере все на льду. Сверх этого – это сейсмоопасность. То есть любой горный регион, Саяно-Шушенская ГЭС не исключение, это риск того, что тело плотины может быть разрушено от подземных толчков. Ну и совершенно новый фактор, который пришел в нашу жизнь последние там 10 лет – это угроза террористических актов. Как результат, в случае аварии, например, как нам известно, по Куйбышевскому водохранилищу, плотина Куйбышевского водохранилища в случае прорыва 9-метровая волна может пройти на несколько сот километров вниз по течению, в том числе затрагивают такие опасные объекты, как Балаковская атомная станция.
Владимир, а у экологов есть ли возможность, если не следить, то хотя бы наблюдать за состоянием объектов гидроэнергетики в нашем обсуждаемом случае плотин?
Традиционно сложилось так, что гидротехнические объекты находятся вне поля внимания экологов, ну, по крайней мере, общественных организаций. Не могу сказать, это правильно или неправильно, но точно известно, что информация о состоянии гидротехнических сооружений является информация для служебного пользования. По понятным причинам это абсолютно корректно. Но по этой же причине широкая общественность не имеет доступа к информации о состоянии вот этих сооружений. Поэтому здесь вопрос решен однозначно, что это не может быть предметом внимания общественных организаций. Хотя, может быть, это неправильно, потому что, например, по атомным станциям мы работаем, у нас есть какая-то информация, и там мы ее передаем. Возможно, что здесь ситуацию тоже нужно менять и раскрывать информацию о состоянии этих плотин, может что-то предлагать. Как минимум то, что экологи делают сейчас, это попытка помочь правительству, компаниям избежать ошибок, которые вот сейчас, результаты которых мы наблюдаем сегодня, например, с Саяно-Шушенской ГЭС в будущем при планировании, проектировании новых гидроэлектростанций. Ну вот классический пример – это Ивенкийская ГЭС, где предполагается строительство плотины высотой 200 метров. Экологи, общественность уже обнаружили ряд инженерных ошибок, которые были допущены при проектировании.
Напомню, что с специалистом Greenpeace Владимиром Чупровым беседовала моя коллега Евгения Назарец. В Москве 18:15. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране под обломками разрушенного взрывом здания РУВД могут находиться десятки людей, сообщил представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям. По последним данным, не менее 20 человек погибли, более 100 получили ранения в результате взрыва, который совершил на заминированном автомобиле террорист-смертник. Он протаранил ворота и въехал на территорию отделения милиции. На Саяно-Шушенской ГЭС, где произошла крупная авария, спасатели продолжают поиски людей под завалами. Найдены трое выживших, пропали по разным данным от 54 до 68 человек. Семья журналистки Анны Политковской обжаловала отказ суда вернуть в прокуратуру дело в ее убийстве, сообщила адвокат Анна Ставицкая. Жалоба подана в Верховный суд России. В Атлантическом океане в 300 милях от островов Зеленого мыса обнаружен сухогруз Arctic Sea с российскими моряками на борту. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет передача «Время политики». Ее ведет обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Сегодня в программе «Региональные выборы», репортажи из Республики Мариэл, Благовещенска, Астрахани. Кто может сменить Свердловского губернатора Эдуарда Росселя? Социальная нестабильность в Иркутской области и на Южном Урале. Идет ли Россия от Пикалева к Новочеркасску? Вы услышите комментарий Евгения Гантмахера. Итак, эти и другие темы в сегодняшнем выпуске передачи «Время политики» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Михаил Соколов. Эфир в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас обзор публикации «Международная печать». Его подготовила моя коллега Ирина Лагунина, которую я приветствую в студии. Ирина, здравствуйте. О чем пишет международная пресса сегодня?
Добрый день, Андрей. Ну, я выбрала две довольно любопытные заметки о России. Обе они связаны с российско-грузинскими отношениями. Влиятельная газета деловых кругов США «Wall Street Journal» публикует сегодня заметку о том, что для кибернетического нападения на Грузию в августе прошлого года российские хакеры, как выясняется, украли личные данные на американских сайтах, как и американские механизмы программного обеспечения для того, чтобы организовать все это нападение. И замечу сразу, что расследование будет опубликовано в Соединенных Штатах сегодня, а подготовила его организация, которую, откровенно говоря, довольно сложно перевести на русский ее название, но по-английски она звучит так «US Cyber Consequences Unit». И эта организация занимается расследованием всяких криминальных нападений в киберпространстве, ну и вот в том числе взялась выяснить, кто же занимался этим, организацией этого нападения, и как оно было сделано год назад. Итак, организация атаки проводилась через подставных людей на таких социальных сетях, как Facebook и Twitter. По словам газеты, расследование показывает, как кибернетическая война может обойти все военные и международные соглашения, которые не учитывают возможность того, что американские ресурсы и гражданские технологии могут быть использованы в качестве оружия. Кража личных данных, социальные сети и модификация коммерческого программного обеспечения – это обычные способы нанесения атаки. Но когда все это используется одновременно, эффект от атаки может быть намного более разрушительным. Это просто более высокий уровень нанесения атаки, считают эксперты. По словам специалистов, такого одновременного использования всех механизмов нанесения атаки еще не было. В ходе той кибернетической войны было парализовано, напомню, 20 грузинских сайтов, включая сайты президента страны и Министерства обороны, а также Центральный банк и основные средства информации. Кибернетическое нападение в прошлом году – своего рода прорыв в ведении военных операций, поскольку впервые война в интернете совпала с реальным вооруженным конфликтом, напоминает Wall Street Journal. Более того, как показало расследование, напомню, оно будет опубликовано, полное его содержание сегодня, это 9 страниц выводов. Итак, как показало это расследование, атака была совершена российскими криминальными группами и напрямую не связана с российским правительством. Хотя совпадение по времени, война в интернете началась через несколько часов после реального российского вторжения, показывает, что определенная координация действий могла иметь место. В ходе расследования выяснилось также, что были задействованы 10 различных сайтов, зарегистрированных в России и в Турции. 9 из них зарегистрированы с помощью личных данных или номеров кредитных карт, украденных у американцев. Один с помощью данных, украденных у француза. Эти компьютерные сайты уже однажды использовались для криминальной деятельности, как выяснила эта организация под названием US Cyber Consequences Unit, пишет Wall Street Journal. Ну и коротко еще об одной публикации. Сегодня International Herald Tribune публикует репортаж о программе сбора оружия в Южной Осетии, которую начало проводить российское командование в этой республике. Корреспондент газеты приводит пример Давида Санакоева, который в течение дня носил костюм и галстук и являлся омбудсменом Южной Осетии по правам человека, то есть занимался жалобами на содержание в тюрьме и другими нарушениями прав. Но трижды в неделю он после работы сменял костюм на камуфляжную форму и занимал позицию на границе с Грузией. Так продолжалось годами, и так строилась жизнь очень многих людей. Разница между регулярной армией и добровольческими вооруженными группами не существовала. Когда начался этот конфликт 20 лет назад, оружия у людей практически не было. Теперь оружия в республике столько же, сколько душ населения. За 2 недели, пока идет программа по добровольной его сдаче, российским военным удалось собрать около 100 единиц автоматического оружия. Сдавшим предлагается от 370 до 470 долларов, что, в общем, немало. Замечает газета International Herald Tribune, сдача оружия проблема эта стоит довольно остро. Российские военные боятся повторения собственного опыта на Северном Кавказе, где огромное количество оружия в личном пользовании породило чудовищную преступность и массовое беззаконие.
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина подготовила сегодняшний обзор публикации в международной прессе. Московское время 18 часов 21 минута. Вы слушаете радио «Свобода». По последним данным, не менее 20 человек погибли, более 100 получили ранения в результате сегодняшнего взрыва в Назрани. Под обломками разрушенного здания РОВД города могут находиться десятки людей, сообщил представитель МЧС. Рассказывает Любовь Чижова.
В столице Ингушетии Назрани взорвано здание, где размещались ГУВД и РОВД. Это случилось примерно в 9 утра. По данным правоохранительных органов, бомбу привел в действие террорист-смертник, который въехал во двор РОВД на автомобиле «Газель». Подробнее о происшествии в интервью «Радио Свободы» рассказал пресс-секретарь президента Ингушетии Юнусбека Евкурова Калой Ахильгов.
На территорию ГУВД Назрани тараном заехал автомобиль «Газель», который был начинен взрывчаткой, и террорист-смертник произвел подрыв автомобиля. Это случилось как раз в то время, когда во дворе ГУВД проводилось построение личного состава. Автомобиль «Газель» находился в розыске по угону, и как раз это был тот автомобиль, на котором террорист-смертник произвел подрыв. Преступление совершено достаточно нагло и дерзко, с учетом того, что, в принципе, террорист взорвался непосредственно во дворе не просто какого-то ведомства, а ведомства МВД. Усилена охрана всех ведомственных зданий и правоохранительных органов.
В связи с терактом в Назрани власти Ингушетии призывают граждан республики к бдительности и консолидации. Глава правительства Ингушетии Рашид Гайсанов заявил, что, цитирую, «террористы под прикрытием различных лозунгов взяли курс на уничтожение ингушского народа и призвал людей оказывать всемерную помощь власти и правоохранительным органам в борьбе с преступностью». Ранее с подобными заявлениями выступили власти Дагестана, где в результате нескольких нападений 14 и 15 августа погибли сотрудники МВД. Глава МВД Дагестана Али Магомедов в интервью агентству «Интерфакс-Юг» сказал, что напряженность в республике подогревается из-за пределов России. О том, что же происходит на Кавказе и кто может стоять за последними терактами, рассказал эксперт по Кавказу, политолог Сергей Маркедонов.
Назвать это войной в строгом смысле слова нельзя, потому что война предполагает какое-то организованное столкновение разных сил. В случае с ситуацией в Дагестане, в Ингушетии, понять, являются ли действия определенных экстремистских структур спланированными, кто стоит за их организацией, насколько все это скоординировано, крайне сложно. Есть подозрение, что о какой-то централизованной координации, о каком-то ЦК террористов, так сказать, говорить не приходится. Часто случаи насилия являются разными по своей природе. В одном случае это действия исламских радикалов, в другой это какие-то криминальные действия, которые не вписываются в одну структуру, в одну систему. Насчет разговоров о заграничном влиянии. Ну хорошо, если вы официальное лицо и заявляете о таком заграничном влиянии, но назовите конкретно кто. Госдеп это, или это там спецслужбы Саудовской Аравии, или это, так сказать, Иран, или кто.
Говорил эксперт по Кавказу, политолог Сергей Маркедонов. В связи с терактом в Назрани президент России Дмитрий Медведев поручил министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву принять дополнительные меры по укреплению порядка в структурах МВД Ингушетии. Для этого в Ингушетию отправляется заместитель Нургалиева Аркадий Еделев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 25 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Управляющие компании Воронежа и поставщики тепла выставили жителям города, полгода назад перешедшим на 100% оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, счета за зимнее отопление. В результате город оказался на грани серьезного социального конфликта. Из Воронежа передает корреспондент Радио Свобода Михаил Жеребятев.
В августе многие воронежцы получили квитанции на оплату коммунальных услуг с зашкаливающими цифрами. Местное издание обошел снимок выставленного жильцам счета почти на 15 тысяч рублей. В прошлом месяце владелец той же самой квартиры платил менее 3 тысяч. Утром 11 августа пришедшие за разъяснениями к офису управляющей компании «Авакров» даже намеревались в знак протеста перекрыть одну из осевых магистралей. Тогда же выяснилось, что управляющие компании произвели увеличение расценок, ссылаясь на документы российского правительства и городские нормативные акты, которые допускают возможность проведения корректировок по отоплению и водоснабжению. Мэрия не в силах изменить эту ситуацию, поскольку, как объясняют там власти, сегодня лишены возможности вмешиваться во взаимоотношения работающих напрямую поставщиков и потребителей. В итоге августовскую корректировку сделали сразу несколько управляющих компаний, которые обслуживают ни много ни мало почти 10% городского населения. Об условиях проведения корректировок рассказывает депутат Воронежской городской думы Галина Кудрявцева.
Да, действительно, приложение к постановлению 307 правил, там сказано, что раз в год могут проводиться перерасчеты. Но перерасчет, почему решили, что он должен в сторону увеличения проводиться? У нас почему-то решили, что перерасчет – это возможность содрать. И вот пытаются сейчас как-то содрать. Как-то это обосновать.
Представитель теплоснабжающей организации заявил, причины переплаты именно в том, что нормативы ниже, чем фактическое потребление. В том, что все было сделано правильно, не сомневается и Александр Сысоев, директор муниципального информационно-вычислительного центра, организации, оформляющей платежные документы горожан. Причину происшедшего он видит в том, что властям и управляющим компаниям раньше не хватило смелости выставить счета адекватной реальной стоимости услуг при существующих ныне расценках. Первым из представителей городской власти отреагировал на корректировки заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Воронежа Игорь Черников.
Такие цифры – это неправильные цифры, это неправильно. На сегодняшний момент, но мы сейчас будем говорить, рассматриваем, где, в каком месте и как произошла ошибка, и по чьей вине, будем так говорить. Но учитывая, что этих домов 386, и на сегодняшний момент это не секундное мероприятие.
Сразу же возник резонный вопрос – платить горожанам или не платить, если это ошибка. Представитель городского ЖКХ поспешил объявить, что платить нужно и обязательно, но чтобы разобраться в правильности начислений, горожанам предстоит самим навести справки.
Платить нужно, иначе они попадают в разряд неплательщиков, а за этим потянутся те, кто получает субсидии, естественно, могут не получить субсидии, все остальное, поэтому оплачивать нужно.
К воскресенью 16 августа в руководстве города возобладала другая точка зрения, которую озвучил Алексей Котенко. Суть ее в следующем. Платить не надо, если счета вызывают сомнения и не получены внятные объяснения по поводу происхождения корректировок. Также в силу сложившихся обстоятельств льготники, если они не оплатят вовремя по коммунальным счетам, не могут считаться неплательщиками. Вдобавок к корректировке цен на тепло и горячую воду, именно в августе значительному числу воронежских льготников перестали выплачивать коммунальные субсидии, ссылаясь на то, что люди за полгода уже выбрали положенные им компенсации. Всего лишь несколько месяцев назад мэр Воронежа Сергей Калиух пообещал горожанам, что беспокоиться с введением 100% оплаты ЖКХ им нечего. Никто не пострадает, кто сколько платил, тот также и будет платить, а кто-то даже и окажется в выигрыше, так как увеличение цен будет компенсировано посредством жилищных субсидий. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назвал августовские корректировки коммунальных платежей в Воронеже прямой провокацией против власти и жителей города. Вопрос об их правомерности выносится на заседание областного правительства, которое пройдет во вторник, 18 августа. Михаил Жеребятин для Радио Свобода, Воронеж.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Генисом, еженедельный портрет американской культуры. Итак, «Поверх барьеров», «Американский час» сегодня в 9 вечера по московскому времени. Сейчас в российской столице половина седьмого. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрани под обломками разрушенного взрывом здания РУВД могут находиться десятки людей, сообщил представитель МЧС. По последним данным, 20 человек погибли, 118 получили ранения, из них 10 детей. Из Москвы в Назрань отправлен самолет МЧС. Как сообщил корреспонденту Радио Свобода пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов, смертник на заминированном автомобиле протаранил ворота и въехал на территорию отдела милиции, где в этот момент проходило утреннее построение сотрудников. По уточненной информации, мощность взрывного устройства около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. На Саяно-Шушенской ГЭС, где произошла крупная авария, спасатели продолжают поиски людей под завалами. Найдены трое выживших. По разным данным, от 54 до 68 человек считаются пропавшими без вести. 8 человек погибли, около 10 получили ранения. Семья журналистки Анны Политковской обжаловала отказ суда вернуть в прокуратуру дело о ее убийстве. Жалоба подана в Верховный суд России. В Атлантическом океане в 300 милях от островов Зеленого мыса обнаружен сухогруз Arctic Sea с российскими моряками на борту. Экипаж доставлен на российский военный корабль. Выясняются обстоятельства происшествия. По словам Сердюкова, министра обороны России, россияне здоровы, их удерживали силой оружия. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв на северо-западе Пакистана, в результате которого погибли не менее 6 человек, среди жертв 3 детей. Продолжаем программу «Время свободы». Родственники пропавших в Белоруссии людей требуют международного расследования громких исчезновений. Из Минска передает корреспондент «Свободы» Виталий Цыганков.
Как сообщила жена исчезнувшего политика Виктора Гончара, Зинаида Гончар, сегодня были направлены обращения на адрес белорусского генерального прокурора, в парламентскую ассамблею Совета Европы, а также президентам США и России, канцлеру Германии и премьер-министру Швеции. «Мы вынуждены просить вас использовать все имеющиеся средства воздействия на белорусские власти, чтобы те выполнили обязательства перед гражданами своей страны и международные обязательства по проведению всестороннего и объективного расследования исчезновения наших родных. В случае отсутствия реальных действий по расследованию громких дел, просим вас инициировать международное расследование этих преступлений», заявляют родственники исчезнувших. 10 лет назад в Беларуси пропали без вести оппозиционные политики, бывший министр внутренних дел генерал Юрий Захаренко и бывший глава Центра избиркома Виктор Гончар, а также его друг, бизнесмен Анатолий Красовский. Оппозиция обвиняет в их похищении белорусские власти. Официальное расследование зашло в тупик. Спустя год исчез оператор российского телеканала ОРТ, бывший личный оператор Александра Лукашенко Дмитрий Завадский. Напомним, что вечером 14 августа в Минске была задержана и выдворена из Беларуси съемочная группа программы «Чрезвычайное происшествие» телеканала НТВ. Российских журналистов обвинили в работе без аккредитации Министерства иностранных дел Беларуси, а утром в воскресенье выдворили за пределы страны. Именно о пропавших политиках снимали свой фильм корреспондент Алексей Малков и оператор Юрий Бабенко. Российские журналисты успели взять интервью у супруги пропавшего в 99-м году Виктора Гончара Зинаиды Гончар. В интервью «Свободе» Зинаида заявила, что ничего нового и секретного российским журналистам она не рассказала.
Чего мы просто знать не можем, кроме того, что было опубликовано, потому что мы не встречались со следователями, никакой информации нам никто дополнительно и скрытно не передавал, естественно. Ну, наверное, не слишком удобная тема для властей. Все же приближаются президентские выборы. Естественно, на повестке дня этот вопрос будет стоять. Они боятся, вот, наверное, более широкой огласки. У нас в стране нет возможности. Независимых газет, прессы очень мало. Государственно эту тему не поднимает. Я думаю, в этом причина. Еще 10 лет назад Лукашенко взял под личную ответственность дела о раскрытии этих преступлений. Из интервью российским журналистам Лукашенко сказал, что он давно все знает, оказывается, и преступники находятся на территории совершенно другого государства. Пусть он признается, что он знает, пусть накажут виновных. Ну, в конце концов, если не могут они сами, пусть он обратится за международной помощью. Я думаю, ему не будет отказано в этом.
Заявила Зинаида Гончар. Кстати, выдворенный из Беларуси журналист НТВ Алексей Малков в 2007 году получил от Владимира Путина орден почета за заслуги перед Отечеством первой степени. Уже тогда он проявил себя как автор разоблачительных фильмов, направленных против ЮКОСа и Михаила Ходорковского, а также работы, дискредитирующие российскую оппозицию и лично Гарри Каспарова. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Нашу программу продолжит рубрика «Не только политика». августа в Италии широко отмечали праздник Феррагоста. Валентин Барышников о праздниках, отпусках, заканчивающемся лете и отношениях человека с природой.
Феррагоста – несколько праздников в одном. Для христиан это праздник Успения Богородицы. Для историков это еще и языческий праздник окончания летних сельхозработ, который 2000 лет назад первый римский император Август приспособил для чествования самого себя, естественно, в августе, в тот месяц, которому он дал собственное имя. Собственно, праздник буквально так и называется – Ферриогусте, праздник Августа. Феррагоста для итальянцев – это кульминация лета, отпуск, опустевшие города. Как сообщают наши римские друзья, отдыхающие сейчас на море, это народные гуляния, вечеринки на пляже до утра, бросание друг в друга воздушными шариками, наполненными водой, и прочие игры. И как всякая кульминация, Феррагоста несет в себе ноту печали. Это начало конца. Лето на исходе, начинается сезон дождей, это время, а там, где дожди уже идут, они становятся чаще, близится осень и несет с собой, впрочем, всякий знает, что несет с собой осень. Пожалуй, никакую смену сезона человек не ощущает так остро, как переход от лета к осени. Кто-то выскажется в пользу наступления весны, но по мне, весна радостней, а радость всегда уступает печали. Конец августа. Многие назовут среди утрат длинные дни, ласковое тепло, немногочисленную или отсутствующую одежду, ужина на свежем воздухе, долгие выезды на природу. Критики, впрочем, мстительно припомнят зной, пыль и насекомых. Феррагоста, конец лета, повод подумать вот о чем. Наша цивилизация городская, природа у нас, пока не разбушуется, это мелкая предсказуемая неприятность, реже приятность. В офисах всегда одна температура, расписание транспорта не зависит от сезона. Не надо идти под дождем по грязи 10 километров до соседнего села, максимум 5 минут до трамвая. Зимнюю резину не забыть поставить, и, пожалуйста, можно хоть по снегу, в машине тепло и неизменная музыка. Большой город, как отмечено, подобен громадной квартире, где дома – это комнаты, фонари, лампы, лавочки, диваны. Если накрапывает дождь, когда вы перебегаете улицу, что ж, трубы в потолке протекли. Бегство из города тут помогает вспомнить об утраченном. Я вовсе не последователь Руссо, вне города мне скучно. Но подзабытые простые эмоции, вызываемые природой, так сильны и так доступны, что их жаль лишаться. Два месяца назад, в начале лета, я видел репортаж, как современные британские последователи религиозного культа друидов отмечают летнее солнцестояние, встречая рассвет в Стоунхендже. Их лидер объяснял, зачем они бодрствуют в ожидании восхода солнца. Быть частью круга природы, почувствовать это изменение самому. Я чрезвычайно далек от неоязычества, но, возможно, из-за того, что провел все лето в городе, хочу сказать. Феррагоста. Пора взять отпуск, хоть на несколько часов, выйти из привычного окружения, остановиться и почувствовать. Лето кончается. Скоро осень.
Комментарий для нашей традиционной рубрики «Не только политика» сегодня подготовил и представил его Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 38 минут в программе «Время свободы. Сетевые разговоры».
Кириллическая благосфера уже вторую неделю ведет войну с российским авторским обществом. На прошлой неделе объявлялся флешмоб. Интересующиеся поэзией пользователи поголовно вывешивали у себя в дневниках стихотворения Александра Галича «Мы не хуже Горация». Предыстория у этой акции такова. На популярном в гуманитарной среде образовательном сайте «Рутения.ру» висела подборка стихов Галича. В прошлом году российское авторское общество «РАО» предъявило Рутения претензии, обвинив сайт в нарушении авторских прав. Стихи были сняты, но РАО этого показалось мало, и оно вчинило иск издательству «АГИ», на которое сайт был зарегистрирован. Инициатор флешмоба Роман Лейбов бомбардирует РАО запросами о правомерности размещения стихов Галича в интернет-дневниках, однако запросы эти пока остаются без ответа. Тем временем другие блогеры рассказывают истории своих столкновений с российским авторским обществом. Вот одна из них.
Вышел на экраны постмодернистский проект «Волга-Волга-2». Вместо оптимистичной комедии «Волга-Волга», которая стала гимном новому каналу «Москва-Волга», «Москве столица пяти морей», получилась мрачная сюрреалистическая лента об эпохе ГУЛАГа. Это ли обидело родственников знаменитого советского композитора, или взыграло чувство обделенности, но после одного из широких показов сомнительного фильма режиссер получил письмо от российского авторского общества, которое выступает от лица обладателей прав на творческое наследие Исаака Дунаевского. В нем высказана претензия в несанкционированном использовании и переработки музыки, а также требования компенсации за моральные страдания родственников в размере 500 миллионов рублей.
Пока РАО активно защищает интересы правообладателей, часто без их ведома, авторские права иных писателей активно нарушает сама жизнь. Бурю сарказма вызвало в блогах сообщение российского информационного агентства о посещении Путиным нового родильного дома в Сухуми.
Путина и сопровождающего его президента Абхазии Сергея Багапша встретила главный врач роддома Лиана Ачба. Она сообщила гостям, что буквально за 2 минуты до их приезда молодая женщина родила 2 близнецов-мальчиков, которых единодушным решением коллектива роддома назвали Володей и Дмитрием.
ЖЖ-комментаторы моментально указали, что Лиана Ачба нарушила авторские права Сергея Довлатова, поскольку идея поименования младенцев очевидным образом взята из его произведения «Компромиссы», где волею редакции «Таллинской газеты» новоявленного папашу уговаривают назвать сына традиционным эстонским именем Лимбит. Будем следить, возьмется ли российское авторское общество и за этот случай. Главная европейская новость конца прошлой недели – экономические выкладки, согласно которым германская и французская экономики смогли выйти из состояния рецессии. В этих странах ЕС, в отличие от Британии или Италии, даже зафиксирован небольшой прирост. Помимо собственной экономической составляющей этих известий, здесь, конечно же, важна и политика. Германия находится на дальних подступах к выборам, а Николя Саркози вступил во вторую половину своего президентства. Вот о французском политическом развороте приятных экономических новостей пишет корреспондент британской газеты «Таймс» Чарльз Бремнер в блоге на сайте этого издания.
Сегодня у Николя Саркози есть все, и даже еще больше, оснований наслаждаться средиземноморским купанием в обществе Карлы Бруни. Он, должно быть, смаковал эти чудесные новости, сообщенные Кристин Лагард, его министром финансов. Вопреки многим ожиданиям, во втором квартале этого года Франция вышла из рецессии. Объем производства вырос на 0,3%, а значит, промышленность и потребители понемногу приходят в себя после года топтания на месте. Эти новости прозвучали настоящей музыкой для президента, который уверен, что он, как крейсер, продвигается по направлению ко второй половине президентства, вполне успешно лавируя среди штормов в локальных и мировых водах. И даже с июльским недомоганием, обморок после пробежки, Саркози благополучно справился. Сочувствие к недугу этого энергичного президента подняло его рейтинг на 12 пунктов. Так, пожалуй, можно предположить, что на 3-м году его президентства Франция начинает привыкать к супер-Сарко, президенту, к его дерзким, несдержанным манерам и постоянной самопрезентации. Ничего подобного Франция не помнит со времен 2 Наполеонов.
Действительно, на фоне невзрачных европейских политиков, Сильвио Берлускони, которого журналисты на родине прозвали «психокарликом», не в счет, Саркози выглядит не только импозантным лидером, но и в некотором роде эдаким маленьким Бонапартом. Что же до страны, которой управляет Берлускони, Италии, то здесь, в отличие от нежащейся на отпускных пляжах Франции, началась настоящая революция. Как водится, в нынешнее время это не баррикады и не повстанцы, занимающие вокзалы, телефон и телеграф. Сегодняшние революции делаются самой важной частью западного общества – потребителями, покупателями. Итальянский журналист Беппе Грильо, тот самый, что придумал для Берлускони обидное прозвище, пишет в своем блоге.
«Революция делается с помощью шопинга, так говорят проповедники. Чем меньше, тем лучше. Довольствуйтесь необходимым. Не тратьте лишнего, чтобы чувствовать себя лучше. Например, вы можете использовать меньше чистящих средств, пить свежее молоко прямо от поставщика, покупать не импортные, а местные сезонные продукты. Вы сэкономите как минимум 16%. Правило, которым следуют 1200 семей из прихода священника Джанни Фаццини, просто здравый смысл и экономия времени. Эти семьи занимаются политикой посредством шопинга. Более того, они ежемесячно публикуют семейные расходы».
Вот так. Ни манифест коммунистической партии, ни эрфуртская программа, ни цитатник Мао, а расходная книга семьи становится документом первостатейной революционной важности. Свобода не на баррикадах, а на местном рынке.
Рубрику «Сетевые разговоры» для нашей программы подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
А в Назране под обломками разрушенного взрывом здания РУВД могут находиться десятки людей. По последним данным, 20 человек погибли, более 100 получили ранения. Смертник на заминированном автомобиле сегодня утром протаранил ворота и въехал на территорию отдела милиции, где в этот момент проходило утреннее построение сотрудников. На Саяно-Шушенской ГЭС, где произошла крупная авария, спасатели продолжают поиски людей под завалами. Сообщается, что найдены 3 выживших, пропали по разным данным от 54 до 68. 28 человек, 8 человек погибли, около 10 получили ранения. Семья журналистки Анны Политковской обжаловала отказ суда вернуть в прокуратуру дело о ее убийстве, сообщила адвокат Анна Ставицкая. Жалоба подана в Верховный суд России. В Атлантическом океане в 300 милях от островов Зеленого мыса обнаружен сухогруз «Арктик Си» с российскими моряками на борту.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Московский ОМОН больше не полетит во Владивосток, утверждает председатель профсоюза милиции Москвы.
Комментарии экспертов.
Причины катастрофы на Максе. Версия специалистов.
В блогах Свободы.
Как у Дмитрия Медведева и Владимира Путина с моралью.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Дефолт, объявленный Россией 17 августа 1998 года, стал кульминацией финансового кризиса, назревшего тогда в экономике страны. Однако экономический рост возобновился буквально через год-два, когда нефть еще не успела особенно подорожать. После нынешнего кризиса восстановление роста экономики может занять гораздо больше времени, полагают эксперты. Об этом в «Экономической панораме» мой коллега Сергей Синицкий.
Девальвация национальной валюты сразу в несколько раз, вызвавшая мощную волну роста импортозамещения, а также обилие в стране свободных производственных мощностей. Вот два фактора, которыми многие эксперты чаще всего объясняют, почему после кризиса 1998 года рост экономики России возобновился быстро и стал устойчивым. И оба этих фактора сегодня отсутствуют. Из Москвы главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Действительно, если сравнивать текущий кризис с кризисом 11-летней давности, большое отличие именно в том, что к кризису 98-го года у нас было фактически лет 9 подряд постоянного снижения производства. Это привело к образованию огромного количества незадействованных мощностей в экономике, что позволило в посткризисный период довольно быстро нарастить производство. И связанная с этим причина как раз заключалась в девальвации рубля. Собственно говоря, не курс как таковой, а что с ним было связано, прежде всего, это падение доходов населения и, соответственно, падение в долларовом эквиваленте доходов российских компаний, что заставило и население российских компаний довольно быстро переключиться на товары местного производства, которые оказались в долларовом эквиваленте существенно дешевле, чем импорт. И именно фактор импортзамещения, который был, в общем, связан напрямую с курсом рубля, он позволил задействовать те мощности, которые в период до кризиса оставались незадействованными, что привело к довольно-таки быстрому выходу из кризиса.
Кроме того, 11 лет назад финансовый кризис отнюдь не был глобальным, а девальвированными оказались валюты далеко не всех стран торговых конкурентов России. Сегодня все иначе, напоминает заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Если мы посмотрим на наших соседей и конкурентов с точки зрения продукции, скажем, Восточную Европу, Прибалтику и так далее, прочие сырьевые страны, то девальвация валют произошла везде. Рубль обесценился к доллару, но с другой стороны, ряд валют таких же развивающих стран, они могли упасть еще сильнее, чем рубль, а значит, с этой точки зрения товары тех стран, они более конкурентоспособны. И, опять-таки, масштабы кризиса. Все-таки в 98 году кризис был не столь масштабный, если он сильно затронул Азию, немножко Европу, то, допустим, Америка вообще проскочила мимо. Поэтому внешний спрос оставался достаточно сильным, а поскольку наша экономика ориентирована на экспорт сырья, то внешний спрос для нее, на мой взгляд, ключевой. Поскольку он сохранялся достаточно уверенно, мы тогда смогли достаточно быстро из кризиса выскочить. Сейчас здесь ситуация иная.
До кризиса 11-летней давности объемы свободных мощностей в экономике России нарастали в течение 10 или даже более лет. Нынешний кризис длится в России менее 10 месяцев. Получается, и мощности свободных появилось пропорционально, то есть многократно меньше. Владимир Тихомиров, корпорация «Уралсиб».
И так, и не так. Так, потому что, да, действительно, экономика пока, слава богу, падает не так сильно и не так долго, как мы падали в 90-е годы. Но, с другой стороны, сама структура экономики тоже несколько изменилась. В сегменте, который в конце 90-х вывел экономику наверх, это был в основном сегмент потребительских товаров. Когда люди стали покупать вместо импортного продовольствия сегменты местного производства. Очень большие были инвестиции, быстро развивались определенные сегменты легкой промышленности, включая обувную. Очень быстро развивалась переработка пищевых товаров и так далее. Сейчас, в общем, мы видим переключение спроса с импорта на товары внутреннего производства, но, тем не менее, масштабы несопоставимы с тем, что было в конце 90-х. Те сегменты, где отмечается существенное падение объемов производства, это, прежде всего, сегменты автомобилестроения, но это товары дорогие и заставит людей быстро восстановить спрос, скажем, на автомобили новые сложно.
При выходе экономики той или иной страны из кризиса один из ключевых вопросов – восстановление спроса как внутри страны, так и внешнего на ее главные экспортные товары. Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Я думаю, что поскольку российская экономика является экспортно ориентированной, то для нас ключом является как раз восстановление, причем не внутреннего, а внешнего спроса. А поскольку в конечном итоге сила внешнего спроса, она будет определять уровень цен на сырье на мировом рынке, а соответственно уровень доходов нашей экономики.
Владимир Тихомиров, корпорация «Уралсиб».
Наверное, да, восстановление спроса, несомненно. Но спрос – это, в общем, скорее следствие, чем причина. А причина здесь, конечно, это восстановление финансового положения компании, если говорить о производственном промышленном спросе, или восстановление денежных доходов и восстановление уверенности потребителей, если говорить о населении. Но этот процесс достаточно длительный, потому что даже если начнут улучшаться финансовые показатели компании и прекратится рост безработицы, и, скажем, компании начнут постепенно увеличивать объемы найма, все равно очень многие компании и население будут находиться под давлением такого психологического фактора, фактора кризиса. Я думаю, что потребители сейчас будут менее готовы к наращиванию долгов, а ведь до кризиса очень многие машины, скажем, покупались в кредит, равно как и квартира, недвижимость покупалась в кредит. Поэтому спрос здесь может оказаться достаточно слабым, даже если в целом экономика начнет себя чувствовать лучше.
Первые признаки этого, похоже, уже появились. В первом квартале 2009 года реальное сокращение общего объема экономики России, по данным Министерства экономического развития, учитывающим сезонные колебания, составило 7,6% к уровню октября-декабря прошлого года, а во втором квартале нынешнего года лишь 0,3% к уровню января-марта.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В Ливерпуле недавно был возведен мост, целиком сделанный из деталей детского конструктора «Микана». Студенты местного университета разработали модель сооружения и с помощью специалистов воплотили ее в жизнь. Наш корреспондент Анна Асланян встретилась с главным дизайнером проекта.
Детские игрушки – вещь в Британии достаточно популярная, как и игры вообще. Увлекаются ими люди совершенно разные – от пенсионеров до детей. Среди энтузиастов попадаются и личности, которых нынче принято называть «kidults» – неологизм, составленный из слов «kids» – «дети» и «adults» – «взрослые», то есть, выражаясь приблизительно, «подрослые». Так обозначают людей, которые и в зрелом возрасте остаются детьми, пусть не во всех отношениях. Их становится все больше, и они придумывают для себя новые забавы. Так, в Лондоне все лето идет фестиваль Hide and Seek для тех, кого интересуют не только прятки, но всяческие игры, от настольных до активных. На набережной Темзы, где народ собирается поиграть, стволы деревьев обтянули веселенькой тканью, красный в белый горошек, на которой тут же появились легкомысленные надписи. Сегодняшняя история об еще одном мероприятии в похожем духе. Известный местный телеведущий Джеймс Мэй снимается в новой серии программ «James May's Toy Stories». Пару лет назад была показана его история игрушек. На этот раз затея более амбициозная. В каждом эпизоде авторы делают с какой-нибудь игрушкой нечто неожиданное. Например, берут конструктор «Мекано» и строят 23-метровый мост через канал в Ливерпуле, рассказывает директор компании «Аткинс» инженер Хейден Наттл. Первым делом создатели программы обратились за консультацией к инженеру-специалисту по мостам. Он сказал «да», практически это выполнимо, и помог найти 5 кандидатов для участия в конкурсе на лучший дизайн. В конце концов, ни одна из профессиональных компаний, включая Аткинс, не победила. Больше всего авторам понравилась заявка студентов-архитекторов из Ливерпульского университета. Студенты понятия не имели, как взяться за дело, как добиться, чтобы все заработало. К счастью, тут нашу компанию спросили, не согласимся ли мы взять их идею и превратить в инженерный проект. Что мы и сделали. Мост, разводной, состоящий из 2 частей, выглядит весьма хитроумно. Одна его половина удерживается на месте с помощью противовеса, бака с водой. Воду постепенно постепенно выливают, мост опускается и соединяется с противоположной частью, которая медленно поворачивается. После испытаний конструкцию установили на 5-метровой высоте, и бесстрашный Мэй, пристегнутый на всякий случай страховочным канатом к подъемному крану, прошел по ней на глазах у собравшейся толпы под прицелом телекамер. По словам Хейдена Наттала, этому предшествовала кропотливая работа. Строительство заняло 8000 человеко-часов. Сделали все это студенты, которые изучают инженерное дело в местном университете. На протяжении 6 недель они работали по 6 дней в неделю, от зари до зари, и все вручную. Никаких электроинструментов у них не было. Были специальные инструменты, но их рабочие части все равно представляли собой стандартные отвертки и гаечные ключи для механа. Просто эти инструменты было удобнее подолгу держать в руках. Но при этом никаких электроинструментов, ничего. Все было собрано вручную. Мы думаем, на это ушло что-то около 100 тысяч деталей конструктора. А также, по разным оценкам, никто ведь не считал, от 30 до 50 тысяч болтов. Оказывается, в Британии существует несколько обществ любителей механа. Организуются конкурсы, выставки, в них участвует масса людей. Программу Toy Stories наверняка будут смотреть и другие, менее увлеченные зрители. Те, например, для кого игрушки олицетворяют сентиментальные путешествия во времени. И просто любопытные. Как-никак увидеть игрушечный мост в натуральную величину удается не каждый день. Хейдена Наттала в детстве тоже доводилось собирать модели из механа. На вопрос, занимается ли он этим и сейчас, Хейден ответил так. У меня нет ни конструктора, ни паровозиков, ни моделек, ни пластилина, никаких игрушек. Если я когда-нибудь и увижу механа снова, то случится это лет эдак на 6 раньше, чем мне бы хотелось. Открытие моста прошло успешно. Техника безопасности так и не понадобилась. Конструкция выдержала вес испытателя. Даже погода не подвела. День выдался на удивление солнечный. Отчеты о событии появились в центральной печати, включая знаменитую газету «Сан». После окончания съемок мост убрали. Не исключено, что одна его часть попадет в музей. Остальное планируют отдать университету Ливерпуля и использовать на практических занятиях для будущих инженеров. Хейден Наттл считает, что это было бы справедливо, ведь студенты вложили в проект столько усилий, причем на добровольных началах. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Репортаж Анны Асланян завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шар, ведущий итогового выпуска нашей программы. Андрей, добрый вечер. Как всегда, прошу вас представить главные темы.
Добрый вечер, Андрей. К сожалению, тема сегодня утешительный. День в полном смысле этого слова трагический. 20 человек стали жертвами теракта в Назране, еще 60 человек ранены. По каким причинам шахидизм распространяется по Северному Кавказу, будем говорить с экспертами на эту тему. На Саяно-Шушенской ГЭС вдобавок произошла крупная авария, там тоже погиб. Погибли люди, и больше 50 человек считаются пропавшими без вести, когда будет восстановлена работа станции. В небе над Жуковским, как известно, в воскресенье столкнулись два самолета, и там жертвы, пилот погиб, пострадали несколько местных жителей, как обеспечить безопасность авиационных шоу. Вот таковы невеселые темы, которые сегодня придется обсуждать в программе, но жизнь есть жизнь, поэтому жду слушателей у радиоприемников в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсер Оксана Паньер, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей» ведет Виктор Резунков, а наши гости – президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолоцкий, руководитель Санкт-Петербургского отделения Комитета за гражданские права Борис Пантелеев. Тема обсуждения – реформа российской системы исполнения наказаний. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Афганистане в результате тяжелого боя с талибами был убит польский офицер. А еще
в ответ на требование разойтись, демонстранты начали бросать бутылки.
Два пилота в удовлетворительном состоянии.
К сожалению, выборы проходят в то время, когда мы ведем борьбу с международным.
Власть относится крайне враждебно попыткам собирать подписи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.